людям в белых халатах, за что хабаровские врачи получили патриаршие награды. Неожиданный интерес, аншлаг на специальность сестер милосердия. Как найти подход к поколению Z? Интервью с именитым гостем.
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения, краевая клиническая больница номер 2, Министерство здравоохранения Хабаровского края.
Аксиос.
Аксиос, аксиос.
Патриаршие награды получили хабаровские врачи. Православная церковь отметила их самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Медали докторам вручил митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий. Всего их получили 7 человек, простые врачи и руководители. Весной прошлого года события в стационарах разворачивались как на фронте. Первый удар приняла 10-я городская больница.
16 марта поступил к нам первый пациент. Мы были перепрофилированы распоряжением Министерства здравоохранения Хабаровского края под моноинфекционный госпиталь. В течение суток всех пациентов, это 450 человек, мы выписали домой, либо перевели в другие учреждения для того, чтобы освободить больницу для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
К апрелю госпиталь был уже наполнен больными. Врачи столкнулись с совершенно новой инфекцией. Она распространялась очень быстро и вела себя непредсказуемо.
Самое тяжелое было, это когда ты не можешь ему помочь. Наверное, это самое было сложное. Когда ты хочешь всей душой, но не получается.
Многие медицинские работники в буквальном смысле жили в больнице для того, чтобы не подвергать риску заражения своих близких.
Сменами же, да, там как-то?
Они не выезжали из больницы вообще.
Неделя, несколько дней.
Некоторые это делали месяцами.
Сражались за незнакомых людей и не могли обнять своих детей неделями, месяцами. Заведующей инфекционным отделением Ольге Щепиловой побывать дома все же удавалось. Признается, мыслями она оставалась в больнице.
Мы радовались всему. Новым методическим рекомендациям, новым препаратам. То, что пациент поправляется, то, что ему становится лучше. И мы, наверное, больше ни о чем не говорили и на работе, и дома. Только вот о том, как бы спасти, как бы помочь. Потому что болезнь просто невероятно сложная.
А в это время во всех храмах епархии молились Господу об избавлении от недуга. Прошения возносились на каждой литургии. Верующие просили Бога поддержать и врачей.
Сейчас стало значительно легче. Сегодня количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось в разы, наверное, по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад.
С начала эпидемии в Хабаровском крае коронавирусом заразилось более 50 тысяч человек. 416 из них скончались. В числе погибших от ковида есть и хабаровские медицинские работники.
Митрополит благословил и будущих белых голубок. В этом году в Хабаровском медицинском колледже открылось отделение сестер милосердия. Инициатива исходила от правительства края. Направление это для учебного заведения новое. Кроме профессиональных, в программу вошли предметы, посвященные основам духовности. Стартовать намеревались с началом будущего учебного года. Однако желающих оказалось так много, что заниматься стали досрочно. Группа образовалась из студентов-добровольцев первого третьего курсов специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».
Человек, когда находится в страдании, в болезни, он духовно ослаблен. И через вас как раз-таки чаще всего, потому что вы чаще с ним общаетесь даже, чем врач, чем сам хирург. Вот. А как раз-таки досмотреть человека, порой поддержать его словом своим, какой-то тихим, кротким голосом, своей улыбкой, да просто может каким-то прикосновением к плечу успокоить его. Потому что все это добро, оно передается. Оно передается, если мы в сердце будем нести это добро, мы будем и помогать тем, кому мы служим.
Искать слова благодарности в адрес Российской Православной Церкви Владыки, потому что нас одобрил, поддержал. Такую замечательную идею, мне кажется, эта идея получит дальнейшее развитие по формированию института сестер милосердия.
В основу обучения положен опыт сестричества по уходу за тяжелобольными людьми. Выпускники отделения смогут работать в государственных медучреждениях, хосписах, участвовать в церковных проектах, например, помогать богадельне.
На каком языке говорить с поколением Z? Что в советское время цензоры убрали из сказок? Эти и многие другие вопросы обсудили участники кирилло-мефодиевских чтений. На форуме услышать друг друга смогли представители духовенства, власти, научного мира, а также педагоги.
У слова «культура» и «культ» один корень, а значит, эти понятия теснейшим образом связаны между собой. Вся культура первоначально исходила и развивалась вокруг культа, то есть вокруг богослужения. А что происходит с культурой, когда ее отрывает от этого духовного центра? Каждый из нас видит это своими глазами. И чем дальше современная культура отходит от духовной основы, тем менее пригодной она становится для человека. Когда культура предлагает человеку грех в качестве модели поведения и развлечений, в качестве основы вектора человеческой жизни, тогда культура превращается в антикультуру, в разрушительную силу, истребляющую нравственное начало человека и всего общества.
Мне кажется, что это не проблема поколения Z, а проблема как раз взрослых, которые так или иначе коммуницируют вместе с молодыми ребятами, школьниками. Традиционные ценности, о которых должен рассказывать педагог детям, с которыми он должен знакомить. И, кстати, об этом говорит не только основа православной культуры, об этом вся наша великая русская литература, об этом вся наша великая история. Эти ценности и смыслы современным детям непонятны. Понятие добра и зла иногда часто искажены.
Елена Теплова знает, каким образом рассказать о духовных ценностях современным детям. Она является редактором одного из учебников по основам православной культуры. Доцент кафедры Московского педагогического университета приехала поделиться опытом с учителями. Это не единственный гость на форуме. Так участники смогли пообщаться с профессором кафедры литературы и журналистики Тихоокеанского государственного университета, заведующий Центром Института истории и этнографии народов Дальнего Востока. Последняя, кстати, является специалистом в области русских народных сказок.
Русские сказки нам знакомы с детства, но мы с вами выросли на тех сказках, которые обрабатывали в советское время. И мы не знаем тех настоящих народных сказок, на которых воспитывались дети наших предков. В них встречаются образы святых, Пресвятой Девы, Господа, которым молятся и которые оказывают помощь героям.
В рамках Кирилло-Мефодиевских чтений состоялись конференции и мастер-классы. Участники рассмотрели славянскую культуру с разных точек зрения, поговорили об истоках, традициях, о современной науке, обсудили вопросы взаимодействия с другими культурами. В съемочной группе программы «Благовест» удалось записать развернутое интервью с гостями форума. Их мы покажем в наших выпусках.
Благотворительная парикмахерская открылась в Хабаровске. Она начала действовать при общественной организации «Милосердие» на Красной речке. В добром деле без Божьей помощи никуда. Руководители решили осветить помещение.
У нас будут получать на безвозмездной основе помощь люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и наши доблестные пенсионеры. На сегодняшний день уже в списке мастеров, которые будут помощь оказывать также на благотворительной основе, у нас уже есть 5 человек.
Благотворительное заведение открылось благодаря грантовому проекту «Мы вместе». Мастерами стали хабаровчанки из числа многодетных мам и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они бесплатно обучились маникюрному и парикмахерскому искусству. Откликнулись и волонтеры из различных салонов.
Я получила данную профессию еще одну, которая поможет нашей семье, даже финансовая помощь поможет мне, потому что у меня 3 деток, которых нужно подстригать. Я буду приходить еще вот сюда, помогать людям также стричь, как бы делать окрашивания. Точно так же, как и помогли мне.
Попасть сюда просто. В парикмахерской заведена тетрадь. В ней добровольцы указывают свое свободное время. Желающие записываются на него и приходят в указанный час. Бесплатно здесь будут стричься, например, подопечные центра «Надежда», а также пенсионеры из близлежащего микрорайона. Этот человек умеет находить общий язык с теми, кто доверяет соцсетям больше, чем учителям. Знает, как сделать из представителей поколения Z маленьких исследователей. А еще научить отличать добро от зла. Съемочная группа программы «Благовест» поговорила с заведующей кафедрой Московского института открытого образования Еленой Тепловой. Елена Теплова – кандидат исторических наук, является автором почти двух десятков публикаций в научных изданиях. Входила в состав экспертной комиссии Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Принимала участие в педагогическом транссибе от Москвы до берегов Амура. Имеет награды от Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования Москвы. В настоящее время занимает должность заместителя Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений.
Елена Феликсовна, здравствуйте. Елена Феликсовна, в чем, на ваш взгляд, заключается главная проблема представителей поколения Z?
Мне кажется, что это не проблема поколения Z, а проблема как раз взрослых, которые так или иначе коммуницируют вместе с молодыми ребятами, школьниками. А в чем я вижу главную сложность? Я вижу главную сложность в том, что традиционные ценности, о которых должен рассказывать педагог детям, с которыми он должен знакомить. И, кстати, об этом говорит не только основа православной культуры, об этом вся наша великая русская литература, об этом вся наша великая история. Эти ценности и смыслы современным детям непонятны. Во многих случаях так сложилась жизнь, социум, семья очень часто ставят их в сложную ситуацию, потому что понятия добра и зла иногда часто искажены. Понять, что иногда поступаешь по долгу, по совести, и это не всегда выгодно человеку с точки зрения его обычной жизни, мне кажется, что вот это основная трудность – объяснить этим ребятам, научить их тому, что существуют традиционные ценности, на основе которых, кстати, существовали все наши великие предки. Защита Отечества, настоящий патриотизм, любовь к родине, уважение к старшим, уважение к традициям. Вот этому их надо учить, и как раз я думаю, что главная трудность у педагога в том, чтобы подобрать язык, язык общения с этими ребятами, чтобы им было, с одной стороны, интересно, потому что для них интересно, это очень важно, а с другой стороны, чтобы им это было действительно душевно полезно.
Найти ключик?
Ключик в том, что, например, эти ребята очень хорошо работают с информацией. Они порой, ну вы знаете, что они быстрее, чем учителя, наладили дистанционное обучение. Ведь интернет на самом деле обладает большим потенциалом для собственного развития. Можно слушать лекции, можно смотреть фильмы, можно посмотреть сайты, да, сделать ребят маленькими исследователями, чтобы они не только слышали, что говорит педагог, в основном они визуалы, но чтобы они сами создавали определенные продукты, делали проекты, исследовали, да, знакомились, потому что эмоция, которая требуется для духовно-нравственного воспитания, она как раз приходит через личностную работу.
То есть использовать тот же инструмент во благо?
Безусловно, да. Этот инструмент должен стать для них рабочим. Они очень хорошо отзываются на похвалу. Они очень любят выкладывать информацию о себе в сетях. Такая форма самореализации. Да? Если ребенок сделал интересный проект о соседнем храме, или он изучил историю героя или святого, он может как раз это выложить в сетях, касающиеся своего развития. И в этом, мне кажется, педагог может его поддержать, и создать можно такие проекты, сайты, создать такую группу общения, да, ребят, которые будут делиться именно вот такими наработками.
Насколько я понимаю, одной из проблем современного ребенка является некритичность мышления. В соцсетях он получает отрывочную информацию, из которой составляет картину мира. А при этом он не знает своей истории и культуры.
Ребенок современный на самом деле больше доверяет интернету, в этом большая, кстати, проблема, чем родителям или учителям. Мы не можем и не должны запрещать интернет, но мы должны учить их становиться активными и сознательными пользователями, ответственными. Есть даже такая практика, но вы знаете в журналистике, что если в трех источниках появилась информация, она, скорее всего, правильная. Многие педагоги даже предлагали такой материал, когда они дают проверенные, правда, ссылки, конечно, говорят, ну посмотри, ведь там есть ошибки. Дети сами находят эти ошибки. Сначала познакомишься с материалом, поняв его, сделав информацию знанием, и тогда они начинают уже критически относиться к тому, что есть. Мне кажется, сейчас стоит ставить задачи именно в ответственное использование интернета, потому что дети часто не понимают, что там все хранится. Они часто могут использовать непроверенные сайты, оказаться, в общем, в очень нехорошем положении, придя даже на урок, не проверив материал. Вот как раз учитель, мне кажется, в этом случае должен стать наставником. Прежде всего, самому убедиться, какие ссылки, какие сайты, какие стоит посмотреть, поработать вместе с ребенком. Мне кажется, что еще есть одна важная проблема, что, на мой взгляд, что современные родители с детьми очень мало разговаривают. Вот именно разговор, да, вот это, мне кажется, важно, чтобы брал на себя учитель, в том числе и реализующий программы духовно-нравственного воспитания, потому что затронуть детское сердце, оно сразу отзовется, отзывается словом, отзывается тем, что дети готовы поделиться своими мыслями, они готовы высказать, подумать, оценить, исправить. Мне кажется, в этом как раз и задача современного педагогического труда. Доверительный разговор со школьником.
Родители перекладывают ответственность за воспитание на школу, школа на родителей. Почему такая неразбериха?
Родители ждут от школы помощи, это безусловно. Но школа не может переложить все на родителей, потому что школа – это тот социальный институт, который формирует ребенка. Это, собственно говоря, основная задача школы. А вот диалог с родителями, помощь со стороны родителей школам – это, мне кажется, чрезвычайно важно. Потому что если ребенок будет находиться в ситуации, когда в школе ему пытаются транслировать одни ценности, а родители ставят эти ценности под сомнение, особенно это касается молодых родителей, то вот здесь будут возникать сложности. Мне кажется, что проблемы с родителями на сегодняшний момент, взаимодействие, соработничество родителей и школы – это важнейшая задача образовательных организаций.
Вы являетесь редактором одного из учебников по основам православной культуры.
Действительно, мы много работаем над учебниками по основам православной культуры, учим педагогов работать с этими учебниками. И это не просто. Написать хороший учебник вообще трудно. По основам православной культуры. Это очень большой труд.
И... А почему? Вот, казалось бы, вот все вот вынь-то положь в нашей культуре.
Да, вынь-то положь, но это сложно, потому что на самом деле мы говорим о очень сложных вещах, а говорить должны простым языком. И нам надо избежать, ну, если хотите, такого примитивного языка, потому что это не просто рассказ, это обращение к сердцу, это обращение к опыту. И действительно, часто, когда мы пишем материалы, готовим материалы для педагогов, которые повышают квалификацию в Московском педагогическом государственном университете, в том числе и по основам православной культуры, фактически приходится выверять каждое слово, потому что вот такая сложная, серьезная проблема, но чрезвычайно важная. Но согласитесь, самое важное не бывает совсем простым. Оно требует размышления, оно требует усилий, оно требует, в общем, достаточно большого внимания со стороны педагога. И преподавать это очень нелегко, потому что сделать этот предмет начетническим, просто что-то рассказывать детям, это очень просто. А вот действительно увлечь их, увлечь, казалось бы, такими, ну, событиями древности, да, которые для них представляются какими-то очень отдаленными, может быть, почти сказочными, да, увлечь их, чтобы дети на это отреагировали, мне кажется, это очень важно.
Над какой главой учебника было работать сложнее всего?
Знаете, трудно работать над всеми главами, над каждым текстом. Я хочу сказать не над тем, что трудно, а над тем, что чрезвычайно важно. Это методический аппарат. Очень важно не только написать текст для детей, но и подготовить его таким образом, чтобы были задания, творческие, интересные детям, создавать такие задания, чтобы было удобно учителю. Потому что очень часто, беря в руки учебник, учитель оказывается в ситуации, что ему не хватает, ну, может быть, какой-то методической наработки, какой-то ссылки. Да? А вот мне кажется, что когда в учебнике почти все есть, и я считаю, что очень сильной стороной учебников по основам православной культуры является то, что там очень часто встречаются задания для всей семьи. Поговорите с родителями, узнайте, как в вашей семье. Вот это очень важно, вот это обращение к истокам, когда семья становится, ну, практически группой изучения основ православной культуры. Мне кажется, это очень важно.
Чем предмет основы православной культуры может помочь учителям, родителям?
На мой взгляд, основа православной культуры – это предмет о самом важном, о том, как человек должен строить свою жизнь. Не выгода, а долг. не злоба, обращение. Наши дети, в общем, живущие достаточно счастливым детством по сравнению с предыдущими поколениями, они почти не научены сопереживать, они не научены милосердствовать, они не понимают, кто такой ближний, потому что их жизнь устроена таким образом, что они действительно вот такие счастливые дети. Но ведь счастье – это понятие, связанное не только с моим состоянием, это состояние того, кто рядом. И вот это вот умение оценить себя с позиции традиционных ценностей, посмотреть внутрь себя, ведь каждый из нас действительно на самом деле самый строгий критик самого себя, но этому надо учить оценивать свои поступки с точки зрения высокой нравственности, надо учить, а это длинный, это непростой путь понимания того, как существовало человечество и каким образом оно должно развиваться дальше, свое место, да, для чего я пришел в этот мир и как я должен украсить его, украсить не только тем, что вот я явился, я такой прекрасный, как очень часто размышляют современные дети, а именно теми делами, делами сердца, делами нравственности, да, как они будут действовать. Я думаю, что в этом большой ключ, потому что, и кроме того, основа православной культуры – очень важный предмет, потому что в старших классах дети изучают русский язык, работа с текстом. Наша великая русская литература, она основана на православных сюжетах, и если дети их не понимают, они теряют очень много из того, что в литературе есть на самом деле. Наша российская история, она вся формировалась таким образом, что понятие долга, ответственности, милосердия, труда. Это все заложено в этом курсе, и мне кажется, что если он будет дальше развиваться, это должно принести хорошие плоды. По крайней мере, я на это очень надеюсь.
Может ли предмет основы православной культуры помочь не церковным, а именно светским родителям?
Этот предмет, нельзя сказать, что он только для православных. Предмет культурологический, и записаться на него могут дети совершенно из любых семей. Мне даже кажется очень важно, что дети, которые относят себя к другим культурам, будут знать о том, что такое колокольный звон, как устроен православный храм, что такое икона, потому что это все объединяет нашу общую культуру. В российской культуре очень много связано с православной, и, конечно, это нужно понимать. Потому что, на мой взгляд, культурный человек – это человек, который хорошо знает историю и искусство своей страны. А вот как раз искусство русское в том числе можно изучать, изучая устройство храма, в том числе знакомясь с житиями святых, форма русского языка, да, формы нашего общения, слово «здравствуйте», «добрый день». Да, это все идет из этих самых основ. И любой ребенок, который живет в нашей стране, мне кажется, должен понимать смысл этой культуры. Это вот такой открытый для нас, если хотите, музейное пространство, которое насыщено не только экспонатами, но и живой энергией. Поэтому мне кажется, что УПК полезно всем детям, которые захотят его изучать, и в семьям тоже. Мне кажется, что они лучше будут знать и любить страну, в которой живут, несмотря от своей веры и национальности или культуры, в которой они воспитываются.
Правда ли, что современные дети одним из своих героев называют, например, Гитлера?
Они не ставят его среди героев, они таким образом пытаются спровоцировать мир взрослых. Но это как раз, к сожалению, показывает уровень их попыток самореализации. Это как раз говорит о большом внутреннем вакууме, который они пытаются заполнить, как им кажется, веселыми, смешными, какими-то забавными шагами. Но, на мой взгляд, это очень печально, потому что, значит, этих детей просто не научили самореализовываться по-другому. Им надо объяснить, мне кажется, опасность и сложность этой ситуации. Вот здесь как раз взаимодействие семьи и школы, мне кажется, очень важно, потому что если ребенок вдруг захотел сделать татуировку, а мама сказала, ну и что, пусть так, сейчас так делают все, сейчас это модно, да, то как раз он встанет на ту сторону, которая ему более выгодная. Вот. Но объяснить, что смысл этого и последствия. Наши дети иногда не всегда понимают последствия тех действий, которые они совершают. Это касается и участия в интернете, и вообще жизни. А вот как раз долг и ответственность за свои поступки, как раз этому, мне кажется, и учит основу православной культуры.
Благодарю вас за интересный разговор. До свидания.